В следующий раз мы разговариваем о стрессе. Стресс связан с нашей сегодняшней темой, с темой депрессии, как это ни странно звучит. Вот, поэтому настраивайтесь на следующий понедельник тоже. А в этот вторник мы разговариваем о депрессии. Мне бы хотелось вот сразу спросить, в связи с чем, потому что надо сказать, что вот это понятие депрессия, да, оно какое-то вот... бич, наверное, всех специалистов, которые имеют в названии корень психа. Вот. Потому что все знают про депрессию вроде бы все, но с другой стороны, какие-то моменты есть, наверное, несколько бытовые, несколько ошибочные. У кого-то какие-то правильные есть, да, моменты, впечатления, ощущения, понятия. Вот. Мне бы хотелось сразу начать с вопроса. Вот вы как думаете, что такое депрессия?
Ну, вообще недовольство жизнью, настроение плохое, чувствую себя плохо, наверное, так. Я вообще не знаю, у меня не было. Во всяком случае, я так думала.
Угу. Спасибо. Еще варианты? Больше нет вариантов?
Я только могу добавить, настроение не то, что плохое, а вообще подавленное.
Угу. Ну вот к сниженному настроению, как основные симптомы депрессии, да, можно добавить еще потерю интереса ко всему, потерю удовольствия, причем вот эту потерю удовольствия, ангидонию я подчеркнула, да, человека ничего не радует. То есть, если вас что-то радует, хотя бы, вот, ну, природа, погода, не знаю, какие-то блюда любимые, встречи с интересными людьми, то здесь это к депрессии не особо относится. И третий пункт – это снижение энергии, снижение энергичности и всеобщая заторможенность организма. Мы об этом будем дальше разговаривать, почему это все получается. Вообще есть несколько видов депрессии, то есть их можно поделить на две большие группы. Это эндогенная и экзогенная. Как думаете, чем она отличается?
Я думаю, тут это внешнее и внутреннее что-то с этим связано.
Угу, точно. Эндогенная, она связана с генами, связана с тем, что есть у нас в организме, да, в основном с подачей гормонов и медиаторов. А экзогенная – это реактивная, еще ее по-другому называют реактивная, то есть реактивная – это что такое? Это реакция на какие-то внешние события. И прежде чем начать разговор, ну, как бы мы его начали, вот в продолжении разговора, скажем так, о депрессии, хотелось бы, наверное, привести одну притчу, которая где-то показывает то, что происходит с человеком во время депрессивного состояния. Да? Один мастер попросил своего ученика зайти в комнату и найти там глазами коричневые предметы. Он сказал: «Да, я все нашел». Мастер попросил закрыть ученика глаза и спросил, были ли в комнате зеленые предметы. Ученик сказал: «Ну, нет, там были только коричневые». И в итоге, когда мастер сказал ученику открыть глаза, оказалось, что зеленых предметов там намного больше. Так вот, как вы думаете, о чем эта притча? Никаких вариантов нет?
У меня только такой вариант, как на внимательность, что ли.
Ну, про внимательность, да, здесь тоже, в принципе...
О настроении?
О фиксации. То есть, если мы на что-то обращаем внимание, то ничего другого мы более не замечаем. Итак, если мы, как в притче, циклимся на коричневых предметах, то зеленые предметы для нас как бы не существуют. Также и в жизни. Еще есть второе деление депрессии, да, на легкую, среднюю и тяжелую. То есть, чем оно отличается? В легкой депрессии человек просто имеет сниженное настроение, у него вроде как маловато энергии, но с другой стороны, его постоянно посещают какие-то тревожные мысли, постоянно что-то дергает, у него сложности с засыпанием. Ему сложно зафиксироваться на чем-то, да, на какой-то деятельности, потому что у него в голове там происходит другая фиксация. В средней депрессии человек так же самое со сниженным настроением находится, но такое ощущение, что он вот прям зафиксировано какой-то проблеме. И кроме этой проблемы для него ничего не существует. И в тяжелой депрессии там уже нет особых фиксаций внешних ни на чем. Такое ощущение, что человеку не интересен вообще этот мир. Вот. И ему как-то вот хочется уже углубиться в себя и что-то порешать внутри себя. И в продолжении разговора о депрессии, да, хотелось бы рассказать один такой эксперимент. То есть мы с вами уже ранее говорили о том, что депрессия связана с тревожными состояниями. Но чтобы ответить на этот вопрос, да, куда же девается тревога, потому что депрессия же у нас характеризуется заторможенностью, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно поразмышлять, порассуждать над экспериментом, который поставил Мартин Селигман. Он в последнее время занимался позитивной психологией, но до этого был нейрофизиологом и ставил эксперименты над животными. То есть какой же эксперимент он поставил? Он взял несколько клеток и в одних клетках посадил, ну, он во всех клетках посадил собак, поставил там барьер, и в одни клетки он подавал разряды электрического тока вне зависимости от того, что делала собака. То есть, что бы ни делала собака, все равно ничего не менялось. А в других клетках, если собака перепрыгивала через барьер, то ток переставал подаваться на какое-то время. То есть, у собаки четко зафиксировалось, что если она перепрыгнет, то ток перестанет подаваться. И здесь вопрос, как вы думаете, в каких клетках собаки чувствовали себя лучше? Нет вариантов?
Где ток был постоянным.
Точно. А как думаете, почему? Ну, сложно, да, наверное, ответить, почему? Вот объясняется это таким образом. Если собака понимала, что что-то может сделать с тем, что происходит, она была в постоянном напряжении. То есть ей нужно было уловить, когда ток будет подаваться в первый раз, и успеть перепрыгнуть до того, как ее настигнет следующий разряд. Если собака понимала, что она ничего не может с этим сделать, она чувствовала себя спокойнее, потому что она уже ничего не может с этим сделать. И если это переносить относительно людей, у собак, конечно, действует только... У кого-то активация включена, выключите, пожалуйста. Вот, у собак, у них нет той части мозга, которая называется внешняя кора. Верхняя, да, кора. То есть у собаки есть подкорковый слой. Новая, по-моему, кора она еще называется.
Активация ник аноним.
Угу. Попробуйте выключить. Не получается? Ничего страшного.
Никак не справиться.
У вас телефон на андроиде?
Айфон. Звонил, который не выходил на связь, чтобы протестироваться.
В айфонах сложнее, честно говоря. Там где-то внизу должна быть кнопка активации.
Все замерло и вообще.
Попробуйте перезагрузить.
Вот перезагружаю. Все.
Ну нет, еще не все.
Нет? А вот, да.
Вот, все, справились. Ведь ничего страшного.
Ну не отключается эта говорилка.
Нет. Кнопка запала, не работает.
Вы попробуйте войти.
Вы выйдете в коридор сюда, вот в КСРК, выключите, а потом заходите, чтобы не нервничать. Вот. А у человека включается вот эта часть, которая отвечает за сознание и три мысли генерирует. Первая мысль – это все плохо. То есть, ну, если мы ничего не можем поменять, да, то все становится плохо. Вторая мысль – это я ни о чем, стало быть, потому что не могу поменять ситуацию. И третья мысль – будущего нет. Это триада Бека. Мы с вами сегодня будем тест смотреть. Шкала на депрессию того же автора, Аарона Бека, который разрабатывал как раз понятие вот об этих трех механизмах. То есть, что же происходит в голове, да, и у собаки, и у человека. Как мы с вами уже говорили, у нас в голове формируются стереотипы. То есть, у нас формируются некие дорожки, которые складываются в ансамбле. И при депрессии у нас формируется где-то очаг. В мозгу у нас формируется тревожный очаг. То есть, с чего начинается депрессия? Депрессия начинается с тревоги. Мы сначала сильно-сильно тревожимся. Очаг формируется. И вот представляете, да, вот допустим, если сильный звук включить сейчас, да, то сначала вы перестанете что-то разбирать, вам будет некомфортно, но потом вы адаптируетесь и начнете друг с другом разговаривать. Наверное, были, да, на дискотеках, где звук громкий, но все равно люди друг с другом разговаривают. Также и здесь. У нас в мозге есть медиаторы, которые усиливают работу, да, головного мозга. Ну, тот же самый серотонин, например, дофамин. И они настолько при тревоге локализуются, да, у нас образуют очаги, что мозгу становится невозможно таким образом дальше жить, и он начинает это все оттормаживать. То есть начинают включаться процессы торможения, а так как процессы торможения не могут включиться только на этот очаг, они заливают весь мозг. То есть в курсе, да, наверное, что у нас в мозгу есть два типа процессов, это возбуждение и торможение. И вот это торможение начинает разливаться по мозгу, так как у нас есть не только подкорка, а кора, оно еще и генерирует вот эти три мысли о том, что все бесполезно, все плохо, я ни о чем, будущего нет. Вот, то есть мозг говорит, хозяин, все хорошо, все пропало, можем успокоиться. И именно поэтому собаки, да, те, которые признавали, что им ничего не сделать, депрессия здесь играет адаптивную функцию, она защищает организм от разрушения, потому что жить с нарастающей тревогой практически невозможно, да, когда она нарастает, нарастает и уже становится таким вот чем-то из ряда вон выходящим. Не зря депрессия вообще, наверное, с 2000-х годов признана учеными как один из моментов гибели, да, человека. То есть существует несколько основных факторов. То есть люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний часто, да. Часто это результаты травм. Довольно-таки часто это раковые заболевания. И вот четвертым пунктом выходит депрессия. Вот. То есть, чтобы защитить организм от разрушения, сам мозг у нас включает тормозящие процессы. И отсюда снижение энергии, отсюда снижение интереса, отсюда потеря удовольствия, потому что удовольствие зоны тоже блокируются. Пока все понятно, о чем я объясняла?
Понятно.
Угу, хорошо. И, наверное, надо несколько слов сказать о дополнительных симптомах депрессии. Кстати, дополнительные симптомы могут быть более заметны другому человеку и самому человеку, да, у которого имеется депрессия, чем основные симптомы. Потому что почувствовать сниженное настроение, когда у вас все время сниженное настроение, ну, это, наверное, как-то странно. А вот, допустим, нарушение сна, которая тоже является дополнительным симптомом депрессии. Невозможность концентрации внимания на чем-то, да, то есть мы начинаем делать какое-то дело, и у нас постоянно мозг уходит вот в те мысли, да, в те тревожные какие-то негативные мысли, либо уже мысли о том, что все пропало, вот, и оно туда уходит, и мы не можем сконцентрироваться на этом деле. Также к дополнительным симптомам депрессии относятся изменение аппетита. Оно может быть и как ухудшение аппетита, и как прям резкое улучшение. То есть человек может что, похудеть на 10-20 килограмм, допустим, за полгода, и также набрать в районе 10-20 килограмм за эти же полгода. Дальше это нарушение сна. То есть, причем нарушения сна, они по-разному, да, здесь у нас представлены. Если это легкая депрессия, то это, скорее всего, будет нарушение засыпания. И опять-таки здесь влияют у нас гормоны. То есть у нас гормон серотонин такой имеется, да? Это гормон радости. Еще называется так по-простому. То есть когда мы делаем что-то в течение дня, этот гормон у нас нарастает. Он накапливается, накапливается, накапливается. И потом, когда мы засыпаем, он начинает разрушаться. И разрушается он, когда он весь разрушится. Там еще вступает другое вещество, называющееся мелатонином, да, которое позволяет нам этот серотонин усваивать. И когда серотонин до конца разрушится, то мы просыпаемся. То есть почему проблема с засыпанием? Потому что этого серотонина очень много. И организм никак не может справиться с тем, чтобы начать его перерабатывать. Его слишком много, неизвестно за что хвататься. В итоге мы плохо засыпаем, мы начинаем вертеться туда-сюда, в кровати, понимать, что как вот лежим на каких-то углях, вот постоянно что-то не так, то подушка не такая, то одеяло не такое, то что-то сползает. Вот, думаем постоянно о чем-то, перекручиваем в голове то, что было за день. В итоге мы засыпаем так часа в 2-3 ночи, да, получается. И с утра нам не проснуться. Потому что серотонина много, мы в сонном состоянии, просыпаемся, как-то себя поднимаем, идем куда-то там на работу или готовить что-то дома. Вот, то есть при легкой депрессии происходит все таким образом. Если депрессия средняя или переходящая в тяжелую форму, то будут проблемы у человека с продолжительностью сна. То есть засыпает человек неплохо, потому что серотонина у него немного, организм не перевозбужден, и засыпает человек нормально. Но потом через 3-4 часа человек просыпается. И просыпается чаще всего от такого тревожного толчка, да? Об этом, кстати, писал Конрад Лоренс, это известный зоолог. Может быть, кто-то даже когда-то сталкивался с этим именем, читал его книги, и он описывал свою депрессию, о том, что постоянно он просыпается в тревоге, в каких-то мыслях, что все везде один кошмар и ужас, и начинает с собой работать, да, таким образом, что, ну вот, где же этот кошмар? Мы вот это можем решить вот так, а вот это можем решить вот так. Вот, то есть после того, как он все решал, ему еще удавалось заснуть. Но чаще всего человек, который не понимает, что у него есть проблема, да, что у него вот именно из-за депрессии такое все дело, из-за такого отклонения. Не просто так он с утра просыпается, потому что там его петухи разбудили, потому что кто-то из домашних что-то шелестит, вот, потому что соседи за стенкой разговаривают. А вот он просыпается именно, да, от своего тревожного толчка. Потом, даже если удается человеку заснуть, то сон остается поверхностным, потому что тревога все-таки берет свое. То есть это еще один из дополнительных симптомов депрессии, да, у нас. Еще одним симптомом дополнительным является снижение либидо. Вот, то есть механизм здесь такой, что такое либидо, да, это сексуальная энергия. В принципе, энергия снижается во время депрессии, потому что у нас разливаются процессы торможения, оттормаживают весь мозг. Но есть еще один момент, да? То есть либидо, скорее всего, пропадает еще до наступления депрессии, когда человек находится в сильной тревоге. Потому что, когда мы находимся в состоянии тревоги, у нас организм кидает все силы на наше спасение. Хотя спасаться, собственно, и вроде как нечего. Но все, как организм считает, те механизмы, которые могут подождать, он отключает. И начинает включать только те процессы, которые могут нам помочь либо убежать, либо защититься, либо напасть и так далее. Пока все понятно, о чем я рассказываю?
Ну, пока понятно.
Угу. Дальше к дополнительным симптомам депрессии относится сниженная самооценка. Ну, это, наверное, понятно, да, было из ряда Бека, потому что откуда она берется, эта сниженная самооценка? Человек занимается оправданиями. Наверное, помните, да, три направления мысли, которые у нас вызывают негативную эмоцию. Мы о них несколько раз говорили. Кто-то помнит? Да, напомню. То есть прогнозы, это у нас влияют, образуется от них тревога, да, от негативных прогнозов. Значит, есть у нас требования или долженствование, отсюда вызывается раздражение. И третий пункт – это у нас оправдание. Оправдание как раз ведет к депрессивному состоянию. То есть, что мы делаем оправданиями? Мы начинаем объяснять, почему мы не сделали то или иное действие, вместо того, чтобы его делать. На самом деле, при депрессии, почему говорим о переходе, да, о переходе от тревоги к депрессии, то есть, вот как у собак из эксперимента, да, у них сначала нарастала тревога, потом у одних собак она так и продолжила нарастать, потому что они не поняли, что не могут повлиять на ситуацию, да, то есть у них была иллюзия овладения ситуацией. Вот. У вторых собак тревога оттормозилась депрессией, то есть депрессия закрывает тревогу как такой снежной пеленой, но от этого тревога никуда не девается. А что такое тревога? Тревога – это у нас энергия. И поэтому энергию нужно куда-то девать, и мы начинаем пережевывать негативные мысли. То есть энергия есть, действий нет, поэтому мы начинаем оправдываться и свою тревогу тратить на оправдание. То есть сколько энергии нужно на то, чтобы, скажем так, притянуть за уши то, что мы что-то не делаем, что, допустим, надо бы, чтобы решило ситуацию. То есть мы, например, тревожимся, да, о том, что мы не обладаем какими-то бытовыми навыками. Мы тревожимся о том, что, допустим, мы не самостоятельные, не ходим там сами. Мы тревожимся о том, что у нас нет образования. Мы тревожимся о том, что мы недостаточно что-то объясняем окружающим, у нас с ними неважные отношения. Вот. И от этого, от того, что мы это все себе объясняем, почему это все происходит, да, от этого у нас расходуется энергия, и мы не можем начать делать, потому что мы погрязли вот в этих объяснениях. Дальше еще дополнительным симптомом депрессии является чувство вины. Ну, это у нас тоже такой маневр, да, оттягивание каких-то моментов, оттягивания своего внимания, да, от действий. То есть мы начинаем чувствовать вину, мы начинаем злиться на себя, расстраиваться, что мы кому-то что-то не то сделали когда-то в прошлом, но это же поменять нельзя. И мы, собственно, оттягиваем от настоящего внимания, погружаясь в прошлое, при этом ничего не меняя. По большому счету, в настоящее время, да, если бы мы использовали чувство вины как опыт свой. То есть, да, мы кому-то что-то сделали не так, да, мы можем либо перед ним извиниться, либо что-то исправить, либо что-то понять и начать поступать с другими уже не так, как мы сделали с тем человеком, да. Предположим, там не предложили помочь человеку, не предложили что-то сделать, что мы могли, либо отказали кому-то чего-то, и начинаем пережевывать, да, вот это все дело. Хотя на самом деле могли бы просто сделать вывод. Помните, да, у нас схема была там про следующий раз? Ну и далее, как по Беку, это пессимистическое видение будущего. И одним из дополнительных симптомов являются суицидальные мысли, намерения, действия. Да? То есть они отличаются на самом деле. Суицидальные мысли, я думаю, были вообще в принципе у всех людей, особенно в подростничестве, в подростковом возрасте. Может быть, кто-то о них не помнит сейчас, но очень часто люди думают, что вот, если я умру, вот все там подумают, все пожалеют, кого они потеряли и так далее. Мы когда начинаем себя жалеть, вот начинаем об этом думать. Поэтому, собственно, мысли суицидальные, они к суициду мало имеют отношения, поскольку ну, мысль была, но ни намерения, ни действий не было. Далее, чем отличаются у нас намерения от мыслей, да, то есть мы начинаем уже прорабатывать, то есть каким образом можно это все провернуть, можно взять там мыло, можно взять веревку, можно пойти утопиться, можно спрыгнуть с 9-го этажа, то есть мы начинаем уже какие-то иметь намерения, да, что-то сделать и продумывать конкретно. Ну и действия, да, которые человек совершает, это действия уже по подготовке или по приведению этого в исполнение, собственно. На самом деле, есть у нас такая организация, Всемирное общество здравоохранения, ВОЗ называется, там только с буквой Z на конце, в отличие от общества слепых. И вот эта организация, проводя исследования свои, она считает, что только 20% людей, совершающих суицид, являются нездоровыми. То есть 80% людей, совершивших суицид, они были абсолютно психически здоровыми. Просто попали в такую ситуацию, которая их вывела на критический уровень тревожности. И от того, что мозг является довольно-таки сильным и здоровым, да, не включились процессы просто торможения у этих людей. И единственным выходом из того, чтобы прекратить эту тревогу, они увидели прекращение жизни в общем и целом. И еще одним дополнительным признаком являются соматические жалобы. То есть довольно-таки часто бывает, что человек впадает в ипохондрическое состояние, да, начинает говорить, что у него болит то одно, то другое, то третье. Вот, начинает путешествовать по различным врачам, искать у себя какие-то болезни. Даже чувствует какие-то боли, да, у себя, может быть, незначительные, а бывают довольно-таки значительные. И в итоге оказывается, что при назначении врачом препаратов, которые являются близко к антидепрессантам, человек выздоравливает чудесным образом. Это называется маскированная депрессия, да. То есть, почему это все происходит? У нас же все рецепторы находятся в головном мозге. И когда сбиваются процессы в головном мозге, да, то это влияет и на другие рецепторы и может закусить, если по-простому говоря, какой-то рецептор, да, то есть от какого-то органа или, допустим, от кожи рецепторы. Вот. И мы начинаем испытывать неприятные ощущения и думаем, что у нас в действительности что-то болит, да, а не просто у нас мозг посылает не те сигналы. Кстати, если говорить о сигналах, да, которые вот мозг путает и посылает, наверное, слышали про фантомные боли, то есть когда у человека нет руки или ноги, слышали. А боли есть. Вот. Так вот, это у нашего мозга есть в нашем мозге образ нашего тела, да? И мозг поначалу может не привыкнуть к тому, что у человека нет руки или ноги, и чувствовать, что оно еще есть. И происходит сбой вот этот рецепторный, да, и человек начинает чувствовать боль в руке или ноге, хотя ее на самом деле нет. Еще одним дополнительным симптомом депрессии является раздражительность. То есть у человека больше требований становится, то есть человек начинает предъявлять большие требования к окружающим, думать, что как раз дело в окружающих, а не в нем самом. То есть это из разряда «в жизни все плохо», да, требования предъявлять к миру, к другим. Хотя на самом деле у него просто есть вот это чувство раздражительности, да, оно вот нарастает внутри от прикрытой депрессии и тревогой. Но на самом деле человек этого не понимает, да, он думает, что просто вот если бы другие перестали делать то, что они делают сейчас, то все бы наладилось. Пока все понятно, о чем объясняю?
Понятно.
Угу, хорошо. Так, после того, как мы с вами разобрали симптомы депрессии, мне бы хотелось вас спросить, а как вы думаете, от чего бывает депрессия? То есть по каким причинам она может возникнуть?
Может быть, здоровье ухудшается, или в жизни что-то не ладится. А просто так, мне кажется, депрессия не может возникнуть.
Как вариант? Еще у кого-то есть варианты?
Может, в жизни какое-то нехорошее событие произойти.
Угу.
Ну да, в общем, ухудшение качества жизни, наверное, так.
Ну да, ухудшение качества жизни, это, конечно, на общем, но, наверное, сюда все причины практически входят. То есть часть причин вы назвали, да, по которым может возникнуть депрессия. То есть первое, это какое-то прям травматическое событие, когда и окружающие, и мы сами понимаем, что депрессивное состояние, оно закономерно. То есть у нас случилось какое-то горе, может быть, умер близкий человек, может быть, для кого-то, допустим, случилось горе, там оценивается, да, как горе, это увольнение с работы. Если касаемо инвалидности по зрению, да, брать, то довольно-таки часто случается депрессия у людей, которые теряют зрение уже в зрелом возрасте, да? И они заходят в такое депрессивное состояние. То есть это одна из причин. Здесь нужно сказать, наверное, о том, почему это все бывает. Вот именно по этому первому пункту, хотя есть еще два пункта, да, причин возникновения депрессии такого психологического характера. То есть на самом деле депрессия, я сейчас говорю в основном не о тяжелой форме, потому что в тяжелой форме там много от генетического момента, да, зависит. А здесь это психологический момент, который подкреплен физиологией. То есть на самом деле мы себя сами неосознанно загоняем в это состояние, да, если то, что не касается генов, не касается тканей мозга. То есть у нас случается какое-то событие, которое мы оцениваем как горе. И чаще всего это не просто событие, которое случилось вот так вот разово, да, и все. Чаще всего это событие, которое несет за собой какие-то последствия. То есть, если у нас уходит близкий человек, допустим, а у нас связано с ним было многое, то есть у нас в голове сформировались уже дорожки нейронные, ансамбли, да, какие-то стереотипы, и мы по ним действуем. И когда этот человек уходит, вот эти моменты, стереотипы, да, они перестают работать, потому что человека же нет. Наверное, слышали, да, о таком, что бывает, когда у человека умирает близкий человек, он начинает, ну, продолжает жить, скажем так, какое-то время, так же само, как и жил. То есть, думая о том, что этот человек вернется домой, там, вот он позвонит, вот он любит вот это есть. Вот, потому что наш мозг, он привыкает ездить по тем стереотипам, которые у нас уже созданы. И он не хочет создавать другие, для него это шок, когда надо резко перестроиться. Поэтому и потеря зрения, например, уже во взрослом возрасте, да, допустим, от 18, от 16 даже лет, является для человека шоком. Угу, продолжаем. То есть, когда мозг человека привык... То есть, мы привыкаем уже, да, у нас уже создались эти дорожки, и когда человек перестает видеть, то, что у него сформировалось уже, когда он привык на зрительном контроле всю жизнь, да, там, работать, как-то действовать, функционировать... Переключиться на другой анализатор, это значит создать новые нейронные дорожки. Почему плохо, да, получается у человека это делать? Потому что, ну, во-первых, все заново. Это надо уже ориентироваться на другой анализатор. Это надо уже по-другому движения какие-то, да, даже совершать. То есть, если где-то мы могли там что-то думать при том, как совершаем какое-то действие, у нас уже на автомате это контролировалось. То сейчас надо уже думать об этом действии, поскольку оно для нас ново. И здесь еще подключается тот момент, что стереотип, да, такой в обществе уже, социальный, в обществе существующий, что человек взрослый, он не должен делать то, что он не умеет. То есть, если ты не умеешь что-то делать, то не берись. А в итоге получается, что человек, у которого зрение пропало, он ничего не умеет. Практически. Там остается, допустим, процентов 10-15 тех действий, да, которые он может совершать так же хорошо без зрения, как и со зрением. И в итоге он еще закрывается из-за этого. То есть, а вдруг кто-то увидит, что я не так сделал. А вдруг на меня родственники начнут кричать из-за того, что я там что-то пролью, что-то не туда поставлю, что-то не так вытру, да? То есть прежние стереотипы не работают, и надо переключаться. В этом причина вот этого первого пункта, да? То есть какое-то травмирующее событие, после которого возникают какие-то последствия. Второй пункт – это много мелких неприятностей, которые человек воспринимает как крупные. Наверное, у каждого из нас было, да, какой-то период в жизни, что нам кажется, что весь мир на нас идет войной, что прям вот все валится из рук, что все на нас ругаются. И вот много-много-много мелких событий, которые мы валим в кучу и объединяем, да, то есть мы с вами в прошлый раз разговаривали про процесс обобщения. Мы начинаем обобщать, мы уже не замечаем ничего положительного, что у нас происходит. И нам кажется, что вот уже вот все плохо, мы ни с чем не справимся, на нас все навалилось и так далее. Это второй пункт, да? И третий пункт – это момент выбора. Наверное, каждый из нас стоял когда-то перед неразрешимым выбором, да? То есть из самого такого кричащего, например, мужчина решает, кого же выбрать, жену, с которой он привык жить, да, или вот женщину, которая ему нравится, но он еще не знает, как с ней дальше жить, и вообще семейная жизнь обратно тянет. И вот начинается такое распутье, начинается раскидывание, да. Или, например, уходить человеку с работы или не уходить, да, вроде бы работа надоела, вроде бы уже все как-то, никакого движения вперед нету, но с другой стороны все знакомо. Вот. А идти куда-то это в неизвестность, и вот начинаются такие колебания, да. Или, например, у подростков часто бывает, вообще подростковый возраст такой довольно-таки иллюстративный, по депрессивным настроениям. Почему? Потому что там идет поиск себя, такой философский, да, поиск себя, и здесь человек примеривается, то есть он что или он ничто, а что вот про будущее он может про свое сказать. А когда подросток, он ничего не может сказать про будущее, потому что у нас часть мозга, которая отвечает за четкое простраивание будущего, формируется к 21 году. Вот. То есть физиологически человек еще не созрел, чтобы нормально про будущее планировать, раскидывать, да, а пытается. У подростков довольно-таки часто бывает, но они же считают уже себя взрослыми, и в действительности отчасти это так, но с другой стороны не зависит от семьи. И поэтому вот что-то он сделал, да, подросток, но не знает, рассказать, не рассказать. То есть рассказать, если, ну не расскажу, а вдруг оно само всплывет. А с другой стороны, а может быть, оно и так пройдет. То есть я вот сейчас расскажу, например, что там у меня в школе проблемы, да, там, допустим, на двойки съехал, с учителями какие-то скандалы, а вдруг оно само рассосется. И вот это тоже выбор между-между. Был у вас, у тех, кто здесь присутствует, какой-нибудь выбор вот такой когда-то, да, когда между вот двух, как вот знаете, там в притче, в легенде про осла, который между двух стогов стоял-стоял, думал-думал, так и умер. Вот было когда-нибудь, что вот два чего-то равноценных выбора, да, и никак не сделать?
У меня было.
Больше ни у кого не было? Я думаю, что было. Просто не каждый из нас может быстро вспомнить, да, если после сегодняшнего занятия вы посидите, вспоминаете, то наверняка что-то такое вспомните. Может быть, не из вчерашнего дня, может быть, из прошлого, например, да, когда вы не могли чего-то выбрать. Ну, кстати, если признаки депрессии проходят менее 2 недель, ну, то есть день, 2, 3, то, собственно, никакой депрессии это не относится. Если признаки депрессии у вас стабильно уже больше 2 недель идут, то там уже стоит задуматься. Хотя, допустим, человек в стадии горевания, нормально, что он находится даже до полугода. Если случилось прям такое травматическое, да, событие, то если человек горюет около полугода, это нормально. Ненормально, если он на этом застревает на больше, да, там на год, на 2, на 3. Кстати, горевание мы, конечно, себя можем загнать, особенно если у нас умирает кто-то из близких, и нам нужно еще какие-то традиции соблюсти, да, мы вроде бы вначале пытаемся выйти из этого, а потом себя тормозим, говорим, да нет, ну, как мы можем веселиться, если вот у нас такое горе случилось, да, и тем самым себя загоняя туда еще больше. И что мы делаем, да, просто для понимания. Мы формируем привычку. А что такое привычка? Это на физиологическом уровне сцепление нейронных связей. То есть нейронные связи у нас вместе складываются, образуются нейронные дорожки, нейронные ансамбли, мы привыкаем так жить. И потом нам уже, когда эти динамические стереотипы собраны, потом нам сложно из них выйти. Вот почему, например, когда человек теряет зрение, лучше включиться через какое-то время сразу реабилитологам, родственникам, тем людям, которые вообще в принципе могут работать, да, с инвалидами по зрению. Вот ждем немного, ждем около полугода, и потом начинаем включаться. Почему? Потому что человек привыкает. Человек привыкает уже так себя вести. Человек входит в момент выученной беспомощности. То есть я привык, то, что я ничего не могу. Я уже себе начинаю объяснять. Нет, ты там не вставай, потому что ну, ты встанешь, только вот все повалится, ты все испортишь. Вот. И человек уже имеет такую жизненную философию, да? Поэтому, да, конечно, какое-то время человеку нужно на состояние депрессивное, когда у него случается такое событие, например, да, как потеря зрения, как переключение, как потеря жизненного статуса вот в связи с этим же. То есть что-то переосмыслить с собой, как-то вот, наверное, с жизнью договориться, да, с собой договориться. Но потом уже стоит начинать включаться. Мы, кстати, на следующем занятии с вами будем разговаривать, да, о стрессе, и о стрессе в связи с кризисом потери зрения тоже будем разговаривать. Потому что человек, когда привыкает вот так себя вести, у него уже нейронные связи формируются, его потом сложно из этого вытаскивать. Вот я когда писала работу, да, свою дипломную, у меня была совладающее поведение поздно ослепших, то есть совладание как раз и с крупным вот этим стрессом потери зрения, и с мелкими стрессами. Там три стадии, и я думала, что со второй стадии, да, с фрустрационной, как раз депрессионной, есть люди, которые не могут выйти. Но на самом деле оказывается, что они могут выйти. Вот те люди впоследствии, которые в дипломной у меня работе, да, показывали плохие показатели, на самом деле сейчас они уже потихоньку начали выходить из этого состояния. Просто на то, чтобы выйти из состояния депрессивного, если вы в нем просидели там, 5, 6, 7, 8 лет, из него выйти довольно-таки тяжело, потому что это надо рвать привычки, а когда мы рвем привычки, это опять-таки тревожное состояние для мозга. То есть мы входим в заколдованный круг, поэтому здесь нужно намного больше усилий предпринимать, чем если бы мы начали работать с этим сразу. И депрессивное состояние, да, это предадаптационное, скажем так, состояние, если мы говорим о моменте инвалидизации. То есть до этого у нас еще идут пункты, да, то есть пункты у нас какие идут до этого? Это отрицание. Сначала человек начинает отрицать проблему, говорит, нет, у меня этого нет, совсем у меня этого не будет. Я вот сейчас справлюсь, я сейчас найду там врачей, знахарок, не знаю, Бога попрошу, и у меня все вернется обратно. Потом он начинает агрессировать. И эти стадии, они друг на друга накладываются, да, то есть отрицание может перемежаться с агрессией. Человек начинает агрессировать на всех, ругаться, особенно на тех, кто говорят, что ну нет, тебе надо как-то здесь адаптироваться, как бы, ну, в том, что ты есть. Вот. Далее мы переходим на стадию торга, то есть человек начинает говорить, ну вот я буду хорошо себя вести, я буду вот делать все, что вы скажете, я буду все там традиции выполнять, вообще все, вот все, что скажете, я буду выполнять, только бы у меня все вернулось. И следующая как раз стадия у нас депрессивная, то есть человек понимает, что ничего обратно не вернется, Но ему нужно время для того, чтобы это осознать. Ему нужно время, чтобы это принять. Ему нужно время, чтобы набраться энергии на то, чтобы начать действовать. Потому что довольно-таки часто, да, складывается впечатление, я с этим сталкиваюсь, да, вначале начинаю с человеком работать, да, с таким как-то сначала хотя бы разговаривать, вот, а потом, ну, вот думаешь сначала, нет, ну, ему так удобнее, ему вот в этом состоянии, в защищенном, удобнее. Ему не надо ничего делать, он просто говорит, что нет, я не могу, нет, у меня нет времени, там, нет, вот это мне не подходит. А потом постепенно проходит какое-то время, и он становится готов к тому, чтобы вступать опять в борьбу, да? Он отсиделся в этой стадии депрессивной, в защищенном состоянии, и он уже готов дальше к борьбе. И следующая у нас стадия – это как раз принятие или адаптация, которая идет после депрессии. То есть мы привыкли к тому, что депрессия – это плохо всегда, да? Что из него человека, из нее человека нужно вытаскивать из него, из этого состояния. А на самом деле нет. На самом деле нужно показывать, что мы рядом, что мы есть, что мы в любой момент готовы поддержать. Но дать человеку возможность там побыть. Вот тоже, когда дипломную работу писала, у меня там девушка была, которая отвечала там на вопросы мне довольно-таки таким философским способом. Она, кстати, потом получила психологическое образование, сейчас практикует. Вот. И она мне сказала, я себе дала возможность побыть в этом состоянии. Я себе это разрешила. То есть она осознала, что она входит в депрессивное состояние из-за того, что у нее зрение едет. И она себе дала возможность. То есть, да, я сейчас там побуду, я дам себе время, чтобы потом собраться силами и сделать рывок. Вот. Поэтому, да, если мы все сажаем на осознание, то мы не застрянем в этом состоянии 2 года, 5 лет, 10 лет. Мы не будем считать, что это нормальное состояние. Да, мы будем говорить о том, что вот сейчас я наберу сил и вот рвану. Пока все понятно, что объясняю? Или вопросы какие-то есть?
Все понятно, спасибо.
Угу. И сейчас я вам предлагаю посмотреть на свой уровень депрессивности, да? И позаполнять шкалу Бека на депрессивность. Там 20 вопросов всего. По этому же принципу мы с вами делали еще несколько тестов, да? Сейчас я этот тест открою, и мы с вами попробуем. Вот смотрите, здесь принцип примерно тот же, что мы... Ну, кто был, помните, да, про тревожность тест заполняли? Помните этот тест про тревожность? Что, никто не помнит тест на тревожность?
Помним, конечно.
Угу, хорошо. Один человек помнит. Еще есть кто-то?
Помним, наверное.
В общем, принцип там какой был, да? Там были прямые обратные вопросы, ну, вспоминайте, да? То есть мы ставили 1, 2, 3, 4 в зависимости от того, там прямой вопрос или обратный. Вот смотрите, объясняю еще раз сначала, да? То есть у нас есть 20 вопросов. На каждый из вопросов вопрос-утверждение. На каждый из вопросов нам нужно с вами будет подобрать один из ответов. Изредка это один, иногда это два, часто три, почти всегда или постоянно четыре. Помните, да, у нас про тревожность примерно то же самое было. Если вопрос прямой, то мы на никогда ставим один, на изредка почти никогда, да, мы ставим один, на редко ставим два, на часто ставим три, на почти всегда ставим 4. Если у нас вопрос обратный, то мы на никогда ставим 4, почти никогда, да? На изредка мы с вами ставим 3, на часто ставим 2 и на почти всегда ставим 1. Но это я буду озвучивать при каждом вопросе, да, сколько вам себе баллов за какой ответ ставить. Потом мы эти все баллы суммируем с вами, да? То есть у нас, допустим, по первому получилось 1, там по второму 3, по третьему там 2, и мы это все между собой складываем и получаем определенное количество баллов по итогу. Баллы могут варьироваться ну, наверное, сами, да, можете посчитать от 20 до 80. То есть, либо мы по одному ставим на каждый вопрос, и тогда у нас 20 баллов, либо если мы ставим максимально по 4 на каждый вопрос, у нас 80. И по тому, сколько мы набрали баллов, можно уже смотреть, какой уровень депрессии у кого здесь представлен. Ну, будем надеяться, что будет поменьше. Пока понятно, что делаем?
Понятно.
Прошу, наверное, с другой стороны. Есть те, кому непонятно?
Я надеюсь, что понятно.
Да, я надеюсь, что если люди молчат, то все понятно. И мы начинаем, да?
Да.
Первое утверждение – я чувствую подавленность. То есть, если очень редко, почти никогда мы ставим один, если изредка два, если часто три, если почти всегда, то четыре. Второе. Утром я чувствую себя лучше всего. Это вопрос обратный. Поэтому, если никогда, то мы ставим себе 4, если изредка 3, если часто 2, если почти всегда, то 1. Пункт 3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам. Это вопрос прямой, то есть если никогда мы ставим 1, если изредка 2, если часто 3, если почти всегда, то 4. Пункт 4. У меня плохой ночной сон. Это тоже прямой вопрос. Так что если никогда мы ставим 1, изредка 2, часто 3, почти всегда 4. Пункт 5. Аппетит у меня не хуже обычного. Это обратный вопрос. Так что если никогда мы ставим 4, если редко 2, если часто 3, если редко 3, если часто 2, если почти всегда 1. Следующий пункт тоже обратный. Мне приятно смотреть на приятных людей противоположного пола, с ними общаться, разговаривать, находиться рядом. То есть, если этого никогда не происходит, тогда ставим 4, если редко 3, если часто 2, если почти всегда 1. Дальше 7-й пункт, он прямой. Я замечаю, что теряю вес. Если никогда этого не происходит, или редко, да, то ставлю 1. Если иногда бывает, то 2. Если часто 3, если почти всегда, то 4. Следующий пункт. Меня беспокоят запоры. Это прямой вопрос. То есть, если никогда 1, редко 2, часто 3, почти всегда 4. Следующий пункт тоже прямой. Сердце бьется быстрее, чем обычно. Если никогда или изредка совсем, то 1. Если иногда 2, часто 3, почти всегда 4. Пункт 10. Я устаю без всяких причин. Тоже прямой вопрос. Никогда 1, иногда 2, часто 3, почти всегда 4. Никто мне не отстал. Все нормально все отмечают.
Значит, никто не отстал.
Думаю, да. Если не отзываются, наверное, уже бы отозвались. Едем дальше. 11-й пункт. Обратно. Я мыслю так же ясно, как всегда. То есть, если этого никогда не происходит, то мы ставим 4. Если редко, иногда 3. Если часто 2. Если почти всегда 1. Следующий пункт. Мне легко делать то, что я умею. Тоже обратный пункт. И если этого никогда не происходит, да, то ставим себе 4. Если редко 3, если часто 2, если почти всегда 1. 13-й прямой. Чувствую беспокойство, не могу сидеть на месте. То есть, если никогда, либо совсем редко, это 1. Иногда 2, часто 3, почти всегда 4. Пункт 14. Обратный. У меня есть надежда на будущее. То есть, если этого никогда не происходит, либо очень редко мы себе ставим 4, если иногда 3, если часто 2, если никогда, если всегда, то или очень часто, то один. 15-й прямой, я более раздражительный, чем обычно. То есть, если никогда, либо очень редко, да, это один, если иногда бывает два, если часто три, почти всегда четыре. 16-е. Мне легко принимать решения. Это обратный пункт, так что мы переворачиваем. Если этого почти никогда не происходит, ну, прямо очень редко, то 4. Если иногда 3, часто 2, почти всегда 1. Следующий пункт. Я чувствую, что полезен и необходим. Это обратный пункт, то есть мы опять переворачиваем. Если мы никогда не чувствуем себя полезными и необходимыми, то ставим 4. Если иногда 3, если часто 2, если почти всегда, то 1. 18-й пункт тоже обратный. Я живу достаточно полной жизнью. То есть, опять-таки, если этого никогда не происходит, либо очень редко, ставим себе 4. Если иногда 3, часто 2, почти всегда 1. Приближаемся к финалу. Дальше прямой вопрос. Прямое утверждение. Я чувствую, что если я умру, другим людям станет лучше. То есть, если этого почти никогда не происходит, ставим 1. Изредка 2, часто 3, почти всегда 4. И последний вопрос обратный. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда. То есть, мы переворачиваем. Если этого никогда не происходит или очень редко, то ставим 4. Изредка 3, часто 2, и всегда 1. Даю сейчас полминутки, да, для того, чтобы посчитали между собой, сложили вот эти цифры и выдали себе общую цифру, да? Получилось сложить?
У меня 43 получилось.
Угу. Еще у кого какие цифры получились?
Николай Забенькин, 40.
Угу.
У меня 54, Розанка.
Ага. У кого-то еще цифры получились?
У меня 29.
Угу. Ладно, Юль, мы с вами потом порешаем, да, это?
Выключить звук, кнопка. Понизить порог, выключить голосовую активацию.
Еще у кого-то получились результаты? Или у всех спросила?
27.
Угу. В общем, смотрите, теперь по результатам, кто отозвался хорошо, кто не отозвался, для себя сам решит, да, к какому из вариантов относится его значение. То есть, если у нас получилось до 50, то депрессии вообще никакой нет, до 50 баллов. Если у нас результат от 50 до 60, то есть вероятность легкой невротической депрессии. После 60, насколько я понимаю, нет у нас, да, значения здесь ни у кого. От 60 до 70 – это средняя тяжесть депрессии, и от 70 до 80 – это тяжелая форма депрессии. Но надо сказать, что если бы был человек какой-то от 70 до 80, он бы к нам сюда вообще не включился в чат, поскольку очень большой уровень торможения, да, заставляет человека оставаться на месте. То есть человеку даже с дивана встать и дойти до стола, и то уже было бы проблематично. До стола, там где компьютер, да, стоит, нажать кнопочки, все заторможено. Со средним уровнем депрессии тоже навряд ли. Почему? Потому что человек зациклен на чем-то одном. Вот, например, допустим, на проблемах со своими родственниками, да, то есть вот есть у нас одна такая девушка, она постоянно, как с ней не начнешь разговаривать, она постоянно начинает рассказывать о проблемах с родственниками, причем которые нерешаемы. Там, собственно, и проблемы-то нет. Там просто есть нежелание родственников ей помогать. Вот. Ну и все, не тех родственников, да, с которыми она живет, а далеких родственников. Но вот постоянно вот это вот муссируется, этот момент. Вот. Но надо сказать, что потихоньку мы выходим из ситуации. Вот, потихоньку она начинает осваивать одно, второе, третье. Просто нужно, наверное, помнить о том, да, что если у человека что-то убирается, какой-то даже негативный симптом, то этот негативный симптом нужно чем-то заменить вот это пустое место, которое образовалось после того, как мы убрали негативный симптом. Вот. Поэтому, если мы начинаем его чем-то заменять, помогаем человеку чем-то это заменить, то оно обратно не вернется. По-моему, у нас кто-то был, да, у кого было за 50, вот с 50 до 60 баллов, там, ну, близко к 50 чего-то.
Нет, у меня 54 даже. Но я немножко на некоторые вопросы неправильно, ну, вернее, подсчет правильно, но ставила что-то в некоторых вопросах себе неправильно.
Ну, в общем, смотрите, чтобы еще раз свериться, да, я же выложу этот тест, вернее, я отправлю администрацию, а в администрации выложу, да, сюда, в папочку вебинары. Здесь есть архивы, в архивах есть мероприятия, в мероприятиях есть папочка вебинары. И там есть и записи наших предыдущих с вами встреч, и то, что я даю какие-то опросники, какие-то схемы, да, там все администрация выкладывает, и поэтому вы сможете это скачать и еще раз с собой пройти. Либо можно в интернете, например, набрать, да, шкала депрессивности. Из 20 вопросов вам выйдет, вот, вы сможете еще раз это пройти. Но суть-то не в том, наверное, да, что правильно, неправильно. Лучше, конечно, когда правильно все заполняем. Но если у нас получился не тот вариант, который нам хотелось, это не значит, что надо сказать, нет, я все неправильно заполнил, надо еще раз переделать, причем подогнать результаты. Это, наверное, повод для того, чтобы задуматься, да? Задуматься над тем, что вот как-то что-то, наверное, я чересчур где-то тревожусь, чересчур раздуваю из мух слонов. Вот, может быть, какое-то событие, да, произошло, после которого я привык вот так тревожиться, да. Может быть, я остаюсь сейчас в ситуации выбора. Вот, просто вот об этом поразмышлять, каким образом у нас процессы торможения перекрыли нашу активность. И мы с вами двигаемся дальше, да? То есть, и теперь мне бы, наверное, хотелось один вопрос, да, задать такой на засыпку. Вот как вы думаете сейчас, является ли депрессия пассивным состоянием?
Ну, если она обусловлена чем-то, вот действительно, то является.
А еще варианты есть?
Наверное, человек, он как бы в такую в сомнамбулу впадает, да, когда ничего не хочется ни делать, ни творить. Наверное, он переходит в какое-то заторможенное состояние. Может быть, и можно его назвать пассивным.
Угу. А еще варианты есть?
Ну, он, наверное, раз может находиться в защищенном состоянии, может, еще и поэтому, можно назвать его, ну, это состояние пассивным.
В принципе, можно. Почему депрессия имеет такую защитительную, скажем так, функцию, да? Мы ведь это на самом деле откуда взяли? У нас же все вот эти защитные механизмы, они из детства идут. То есть, как многие говорят, да, он расстроился, вот иди его успокой, он вот плачет, надо ему что-нибудь хорошее сказать. И у нас тут фиксируется, да, фиксируется вот этот момент, условный рефлекс формировывается. То есть, мы сели, заплакали, сказали, уйдите все от нас, уйди, старушка, я в печали. И все тут же все бросили и побежали нас успокаивать. Это происходит в основном до 5 лет, да, после 5 лет на ребенка редко вот так уж обращают внимание на его такие выверты. Но бывает, обращают это как в каких семьях, но у нас это все фиксируется. И мы начинаем периодически впадать вот в это защищенное, да, состояние, то есть... Раз я в депрессии, я болен, все от меня отстаньте. И, видимо, как бы, да, наружу, это действительно пассивное состояние. Но с другой стороны, если посмотреть на генетическую форму депрессии, на маниакально-депрессивный синдром, например, да, то там все очень волнами. Там бывает депрессивный момент, это уже касается работы головного мозга, да, бывает активный момент. То есть люди с маниакально-депрессивным синдромом, они могут выбежать на улицу, начать какие-нибудь ценные указания всем раздавать, или посеред ночи начать забивать гвозди, вот у них тревожное состояние вот это возникло. То есть на самом деле депрессия у нас маскирует, да, вот снегом как обволакивает, засыпает, чтобы было ничего не видно. Вот этими мыслями нашими, этой нашей умственной жвачкой, она закрывает тревожное состояние. То есть, если понимать вот этот механизм, да, то, что человек ничего не делает, это не значит, что у него пассивное состояние. У него просто мозг переключился, чтобы не взорваться. То есть, на самом деле, если понимать вот этот механизм, зачем нам вот это разбирать в подробностях, да, и это понимать? Если понимать этот весь механизм, то понятно будет и схема работы. То есть, если мы не уберем тревогу, которая имеется завуалирована, да, при депрессии, которая незаметна окружающим, то есть окружающие там говорят, там, ты взбодрись, ты вот смотри, вокруг тебя там вот столько всего хорошего есть, а человеку наплевать. Потому что у него тревога зашкаливает, и ее приходится закрывать вот этим депрессивным состоянием, да, и ему так становится легче. Итак, еще из причин депрессии, да, у нас, например, из факторов риска, скажем так, есть несколько моментов, то есть, допустим, это первое, да, у женщин депрессия бывает на порядок чаще, чем у мужчин. Почему? Потому что у женщин нестабильный гормональный фон. Ну вот все вот дергается, да, там то пусто, то густо. Вот, поэтому это первый пункт. Ну, кстати говоря, у мужчин депрессии бывают реже, но они круче. Они более тяжелые. Если про суицид, кстати, да, про суицидальное поведение, то у мужчин одна попытка на 5 женских, но в основном она удачна. То есть женщины могут пробовать с собой покончить, но у них это плохо получается. У мужчин все получается гораздо лучше в этом плане. Второй пункт – это 40-летний рубеж. Наверное, слышали, да, про 40-летний рубеж. Еще какая-то даже книга есть, не помню уже автора, про кризис переломный, да, вот этот переход, перевал между возрастами. Кстати, впервые об этом заговорил Карл Густав Юнг, отмечая то, что человек до 40 лет, скорее всего, будет экстравертом, это направленным на общество, да, на общение, на внешнюю какую-то жизнь, на отработку карьеры, на завоевание статуса, а после 40 лет он больше уходит в себя и начинает уже разбираться с собой. Как думаете, с чем вот это связано? То, что на 40-летнем именно рубеже больший риск депрессивности возникает?
Большая часть жизни, что ли, пройдена, наверное, по статистике.
Да, если раньше, допустим... Ну, кстати, сейчас эта статистика портится, потому что и у 20-летних бывает вот это ощущение, особенно в последние годы это развелось, то, что будущего хорошего не существует, да, потому что мы не понимаем, что будет дальше, а дальше может быть какая-нибудь еще пандемия, какой-нибудь еще экономический кризис, какой-нибудь еще про войну многие разговаривают, да, многие тревожатся, что будет война. Вот. И поэтому сейчас эта статистика не очень работает, но раньше она срабатывала. Потому что до 40 лет люди надеялись, что вот сейчас все будет хорошо, мы придем в светлое будущее, надо дожить до 40, и все наладится. Ну, все же люди после 40 говорят, что у них все хорошо. Ну, не факт, что хорошо, но говорят же. Вот, поэтому можно на это ориентироваться. В действительности, да, мы до 40 лет ждем, а потом в районе 40 понимаем, что, ну, дождались, вот, ждали, к чему шли, к тому пришли и удивились. И нужно еще к теме о депрессии, да, сказать про антидепрессанты, наверное. Вот кто чего знает про антидепрессанты?
Но я с ними не сталкивалась, я только сталкивалась с успокоительными, как типа валерьянка, пустырник.
Угу. Ну, может, кто-то не сталкивался, просто слышал.
Лучше не употреблять все это дело. Да, немножко сталкивался и... Ой, да, Лекарства тяжелые. Потом из них выходить тяжело.
Да, на самом деле не сколько тяжелые лекарства, сколько тяжело отвыкать. Потому что мозг у нас уже привыкает, да, к тому, что вот мы попили, стало лучше. А раз не попили, не станет лучше. И мы на этом замыкаемся. Был у нас такой ученый, великий русский, Изяслав Петрович Лапин, который изучал действие антидепрессантов, при этом он еще был специалист по эффекту плацебо. Кажется, это не очень связано, да, но начали вообще изучение антидепрессантов с чего? То есть у нас есть определенные заболевания, которые дают риск депрессии. То есть вот к этим первым пунктам, да, то, что у женщин больше в связи с гормональным фоном бывает то, что около 40 лет. И третий пункт – это бывают такие заболевания, которые дают некие гормональные сбои, которые влияют на поступление в мозг медиаторов, да, которые запускают у нас в мозге нужные нам реакции и создают нужное нам настроение. Так вот, есть заболевания. К этим заболеваниям, кстати, много заболеваний. Это и сахарный диабет, и астма, и некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Вот, много их существует. Ну, естественно, заболевания такие, которые с онкологией связаны. И те, которые связаны с самочувствием, да, то есть все практически заболевания, которые связаны с ухудшением самочувствия, они влияют на наше эмоциональное состояние. Так вот, одним из таких заболеваний, которые очень сильно влияют на наше самочувствие и состояние, является туберкулез. И когда начали подбирать таблетки, какие бы, ну, методом научного тыка все, естественно, происходит, и больным туберкулезом начали давать антидепрессанты. Туберкулез не прошел, но настроение чудесным образом улучшилось. Каким образом это произошло, да? То есть довольно-таки часто у человека возникает блок. Либо медиатор не вырабатывается в нужное количество, да, как вот это в связи с болезнями происходит. Либо возникает блок, потому что медиаторов было очень много какое-то время. Допустим, от тревожности, да, то есть серотонин у нас толкает на действие, от тревожности вырабатывается очень большая сила, еще кортизол толкает, это гормон стресса, да, который надпочечниками вырабатывается. Это все усиливается, у нас мозг адаптируется. То есть та уже выработка медиаторов нам не хватает на нормальное функционирование. И в связи с этим, в связи с тем, антидепрессанты, они вроде как работают. То есть антидепрессанты дают такой эффект, что вот этого медиатора накапливается приличное количество, и оно пробивает вот эту нечувствительность, да, и мозг начинает работать. То есть, собственно, антидепрессанты, они нужны для запуска механизма, а потом... Ну, это первый пункт получается, и второй пункт уже идет, это психотерапия. То есть без психотерапии, без проработки человеком своих каких-то моментов, да, депрессивных, то есть своих мыслей, вот этой зацикленности, мы из этого состояния, конечно, выйдем, но будем туда регулярно возвращаться. И почему тема антидепрессантов очень сильно связана с темой плацебо? Вот этот же самый Изяслав Петрович Лапин выяснил, что антидепрессанты работают на 64%. То есть, грубо говоря, из 100 человек, которые принимают антидепрессанты, влияют они только у 64%. И сколько, вы думаете, из этих 64% это самовнушение? Нет никаких вариантов.
Наверное, в основном самовнушение.
Угу. И 64-50% в среднем. Это самовнушение. Это эффект плацебо. И только 14% это действие антидепрессантов. Поэтому, в принципе, да, чтобы облегчить состояние при тяжелой, например, депрессии, да, можно попробовать. Когда их назначают, там ничего страшного, собственно, в этом особо нет, когда человек просто вот чтобы глоток свежего воздуха, да, чтобы выйти из этого состояния торможения, потому что какое действие антидепрессантов, если сказать проще? При депрессии у нас мозг заторможен, у нас эти электрические процессы, они очень медленные. Если их немножко поразогнать, для того, чтобы понять, что это действие депрессии именно, что это не наше мнение, да, что это мысли депрессии нам навязаны, тогда можно начать уже действовать самостоятельно. Если вы можете действовать самостоятельно и так, то, в принципе, антидепрессанты здесь особо не помогут, если только вы не очень можете самовнушиться. То есть, ну, наверное, было, не знаю, может быть, у кого-то было, у кого-то нет. То есть, когда мы принимаем какие-то обезболивающие таблетки, у них, например, написано, ну, мы приняли, через 15 минут нам полегчало, а потом мы читаем инструкции, что они начинают действовать от 2 часов и дальше. Не было ни у кого такого. Вот. То есть, если почитать инструкцию сначала, то в итоге таблетка раньше не подействует, чем она должна подействовать. Но вот бывают такие моменты, да, то есть мы себе внушили, что мы сейчас выпили таблетку, у нас сейчас все пройдет, через 10-15 минут у нас начинает все проходить, вот, а в итоге таблетка у нас еще пока не действует. То есть мы себе сами внушили то, что у нас сейчас все пройдет, и оно проходит. Поэтому эффект плацебо пока никто не отменял. Тоже интересно, да, по этому эффекту плацебо был сделан эксперимент, правда, он был сделан ненарочно. К хирургам обратился мужчина, у которого были осколки от гранаты в колене. И он сказал о том, что невыносимые боли у него, что он не может с этим жить, что сделайте хотя бы что-нибудь, вот хоть ногу удаляйте, что хотите. А у них как раз шел эксперимент по этому эффекту плацебо. И они сделали вид операции, после которой мужчине стало лучше. Хотя на самом деле они разрезали, посмотрели, что эти осколки вытащить невозможно. Но, однако, результат был налицо. Поэтому, да, если мы себе что-то сами внушаем, то это довольно-таки действенно. И мы с вами теперь переходим к тому, что же можно делать. Да, вот мы, например, выяснили, что есть некоторые депрессивные моменты, есть некоторые депрессивные мысли. И нам нужно понять, что же нам с этим делать. Итак, первый пункт, который у нас есть в схеме борьбы с депрессивными настроениями и состояниями. Вот сейчас хотелось бы у вас спросить, да, вот мы несколько схем с вами разбирали, там, по невротическим каким-то моментам, да, там, по тревожным моментам, по борьбе со страхом. Вот как вы думаете, здесь первый пункт будет какой? Это связано с теми схемами. Прям никаких нет вариантов. Об этом мы и на первом занятии нашем говорили, да? То есть первый пункт – это вообще понять, что у нас есть какое-то состояние, которое вызывает у нас дискомфорт. То есть если мы этого не признали, если мы отмахиваемся всеми четырьмя от того, что у нас есть дискомфортное состояние, то работать мы с ним не захотим, если мы говорим «нет», у нас не депрессивные мысли, это все просто так, это я так думаю, это у меня такая философия. Ну а как работать с философией и образом жизни? Второй пункт, к которому мы переходим, это нам нужно за депрессию видеть тревогу. То есть, да, состояние такое и у нас, либо у того человека, который рядом с нами находится в депрессивном состоянии. Состояние такое, что ничего не хочется делать, никуда не хочется двигаться, но это уже в тяжелой стадии, да, но в начальных стадиях тоже такое есть, что это бессмысленно, зачем и начинать, вот, то есть понять, что вот это то, что мы оттормаживаем, да, вот это все дело, это результат работы депрессии. Это не наши мысли по поводу оправданий, да, то, что мы начинаем говорить, ой, бессмысленно, это ни к чему не приведет. На самом деле нам нужно сейчас понять, что у нас есть вот эта тревога, да, у нас есть вот эта энергия, и нам ее нужно перенаправить. Нам ее нужно перенаправить с того, чтобы оправдываться, на то, чтобы что-то делать. И опять же, если мы уже осознаем это, да, что у нас есть депрессия, что она у нас закрывает нашу тревожность, и мы это уже осознали. В принципе, конечно, если человек на осознанном уровне говорит, да, мне сейчас нужно вот это состояние, чтобы позволить себе в нем побыть, да, вот я сейчас в нем побуду, я сейчас все обдумаю, я сейчас налажу отношения внутренние с собой, договорюсь с жизнью, да, как я буду дальше действовать, побуду в этом состоянии, да, это осознанный выбор, и осознанный выбор, в принципе, у человека всегда может быть. Следующий пункт, то есть если мы поняли, что да, тревога у нас есть, и тревога у нас есть в связи, например, с каким-то событием, которое заставляет нас перестраивать всю жизнь, ломать динамические стереотипы и создавать для мозга травмирующий момент, либо мы очень много маленьких проблем переделали в очень большие, и в результате этого нам пришлось оттормаживаться, либо третий момент, мы находимся в состоянии выбора, то прежде всего, чтобы снять вот эти тревожные состояния, мы работаем с техниками, которые рассматривали на первом занятии. Если у кого-то нет, да, этих техник, вы можете это скачать, вот вебинар один про тревожность. Мы не случайно идем именно этим планом, потому что для изучения тех тем, которые мы проходим, да, нам необходимо знание о тех пунктах, которые мы уже прошли. Пункт следующий. Великий, могучий наш язык. То есть, что происходит при депрессии, да, так как у нас есть вот эта новая кора, в отличие от братьев наших меньших, она у нас начинает переделывать наше вот это состояние заторможенности в слова. То есть объясняет все то, что тем, что все пропало, тем, что мы ничего не можем сделать, тем, что будущего нет, тем, что это не задачи, не трудности, а это какие-то огромные проблемы. А слово «проблема» у нас ассоциируется с тем, что ее решить невозможно. И поэтому мы начинаем оттормаживаться. То есть прежде всего нам нужно понять, что перед нами либо стоят задачи и трудности, которые мы можем решать, все у нас... На самом деле трудности, все дела делятся на три части, да, которые мы можем решить сейчас прямо, которые мы вообще не можем решить и которые мы не можем решить сейчас. То есть нам не хватает каких-то фактов, нам не хватает каких-то навыков. То есть что мы с этим делаем? Да, мы свои задачи, трудности все, мы тасуем на эти три части. Если мы понимаем, что оно не решается, как в ситуации с выбором, да, мы не можем сделать выбор, а состояние тревоги у нас есть. То есть мы его берем, это состояние тревоги, и перенаправляем на другие дела, которые попадают у нас в графу «мы можем решить сейчас». И мы начинаем что-то сейчас делать. Это могут быть не глобальные какие-то действия, да, а, допустим, мы поняли, что у нас в квартире как-то грязновато. Что-то вот мы задепрессовали совсем, у нас ни пол не помыт, ни пыль не протерта, и вообще бы можно что-нибудь вкусненькое сварить, да, и мы начинаем с этим работать, то есть тем, что мы можем решить сейчас. А какую-то глобальную проблему оставляем на тот случай, когда у нас уже тревога поснизится, да, мы уровень тревоги снизим и упражнениями какими-то, да, и спором с собой, с поиском нелогики в своих мыслях, и какими-то минимальными делами вот этими, да, простейшими. Вот, то есть мы это все снизили, и тогда мы можем приступать к той проблеме, которая, допустим, в разряд попадает у нас недобора фактов или недобора навыков. То есть мы можем посмотреть, что же нам нужно сделать для того, чтобы добрать нужные факты и развить нужные навыки. Далее, что мы можем сделать? В депрессию у нас попадает в невротическую в основном депрессию, ну и, наверное, в другие только. На тяжелой стадии мы это не создаем. У нас мысли трех типов. То есть у нас негативные мысли есть о мире, то есть все в жизни плохо, да? О себе мы ничего не можем. И о будущем, про то, что будущего нет. Мы делаем такую табличку из трех пунктов, из трех граф. В первую мы пишем мир, во вторую мы пишем мы, то есть я. И в третью мы пишем будущее. И начинаем туда выписывать те мысли, которые нашептаны нам нашей депрессией. То есть, что мы можем про мир написать там? Все плохо в этом мире. Ничего нет хорошего, ничего не радует. Ну, на самом деле, как мы можем здесь с этой колонкой, да, посмотреть на нее? То есть, принцип тот же самый, что у нас с вами в борьбе с невротическими размышлениями. Мы ищем не логику. То есть, в чем может быть не логика? Вот все совсем плохо, но не бывает все и совсем плохо. Поэтому вот сидит человек в квартире, да, и думает, вот у меня все плохо. Но на самом деле, если, допустим, у него в этот момент отключат отопление, а это происходит зимой, и он поймет, что не все было плохо. Вот, что отопление было, и это было хорошо. Опять же, если на улице светит солнце, то это, ну, никак не плохо, да? Если нам кто-то позвонил, нас вспомнил, или к нам кто-то пришел, это тоже не является негативным событием. То есть здесь мы ищем моменты обобщения, вспоминаем, да, о невротических мыслях, о моменте обобщения. И таким образом начинаем с собой спорить. Но опять же, с собой спорить мы будем при какой причине? То есть, как вы думаете, когда мы начнем с собой спорить? Никаких вариантов нет?
При принятии какого-то решения.
Мы при депрессивных мыслях начнем с собой спорить, когда поймем, что это не наши мысли, что это не наше мировоззрение, это не наша идеология думать, что в мире все плохо. Это у нас возникла такая привычка когда-то, да? То есть мы хотим, чтобы за нас кто-то что-то решил сначала, чтобы он нас взял на ручки и унес в светлое будущее. Как вот с детства, да, мы привыкли, у нас сформировалась привычка, и привычка это называется депрессивной. То есть это не наше мировоззрение. И когда мы это поймем, что это не наша мысль, это депрессивная мысль, мы отдельно, депрессия отдельно, да? Да, это вроде бы наш головной мозг. Но наш головной мозг нам нужно учить и нам нужно воспитывать. Именно тогда, именно так мы сможем поступать так, как нам будет надо, а не так, как у нас вот сложилось. Вот. Именно тогда мы начнем с собой спорить. То есть, понимая, что мы хотим думать по-другому. Если мы опять же принимаем осознанное решение быть в депрессивных мыслях, быть обузой себе и другим, ну, как бы это наш выбор, да? Значит, второй пункт – это мысли о себе. То есть, тут мысль «я ни о чем», «я ничего не могу», «я в этой жизни ничего не добился», «меня не оценили». Кстати, вот этот момент «меня не оценили», тут можно записать его еще в первую колонку. То есть, вот не нашлись другие люди в мире, вот так все сложилось, что меня еще и не оценили, оказывается. Вот. И здесь можно, в принципе, сделать ход конем, да, и провести такое упражнение. Представить человека, вашего оппонента, с которым вы, допустим, постоянно ругаетесь, да, или пикируетесь постоянно чего-то. И попытаться вложить вот эти вот ваши мысли о себе в его уста, то есть представить, как он об этом говорит. Ну, я думаю, что минимально у вас возникнет протест. А на самом деле можно, в принципе, и без этого, да, просто посмотреть на нелогичность мысли. То есть, а все ли у нас не получается? Вот мы сегодня проснулись, допустим, по будильнику. Получилось у нас проснуться по будильнику? Получилось. Получилось у нас одеться? Получилось. На улицу выйти получилось? Ну, допустим, получилось. До этого мы попили вкусный чай, кофе. Удалось нам его себе организовать? Удалось. Удалось нам взять трубку кому-то позвонить? Удалось. А может быть, еще и в гости сходить удалось. Может быть, кому-то удалось на работу устроиться когда-то, да? Может, у кого-то что-то удается на работе. То есть, если мы проведем ревизию, да, наших мелких хотя бы достижений, да, мы не стали Ньютоном, но говорить о том, что у нас вообще ничего не получается, это по меньшей мере несправедливо. И третий пункт, да, это будущего нет. Либо оно не сулит нам ничего хорошего. И надо вспомнить тот пункт, который мы обсуждали, говоря о страхах. Никто не помнит, о чем мы там про будущее говорили. Вот пересматриваем схему, да? На самом деле вот эти схемы когнитивно-поведенческой терапии, спор с собой, это один из действующих инструментов, которые мы можем сами к себе применять, да? То есть мы что себе говорим? Мы знаем, чего будет дальше с нами? Не знаем. Можем еще раз спросить. Точно мы не обладаем какими-то магическими вариантами видения будущего? Получаем ответ. Точно не обладаем. Ну и откуда мы знаем, что в будущем нас не ждет ничего хорошего? И можно пойти по тому варианту, да, допустим, разбора тревожных ситуаций, и предложить своему мозгу 9-10 вариантов от 10, да, вариантов развития событий. Ну, не меньше 10, лучше 15-20. Далее. Вообще существует такая мысль, я не знаю, есть ли у нас ее приверженцы, может быть, кто-то знает кого-то, какого-то человека, да, который считает, что страдать – это почетно. Не знаете таких людей? То есть, если мы с вами думаем, что страдать – это почетно, что в страданиях есть какой-то смысл, вот в переживаниях, в муссировании чувства вины, если мы так думаем, то от депрессии будет довольно-таки сложно избавиться. Потому что у нас замкнулся круг, да, сформировалась привычка о страдании, о том, что, ну, вот я весь такой вот в образе такого страдальца, мне он нравится, а если мне он нравится, то мы получаем положительное подкрепление, и круг замкнулся, собственно. Следующим пунктом идет удовлетворение социального инстинкта. Кто-то помнит, да, у нас про инстинкты? Какие инстинкты у человека существуют?
Так, прогноз, социальный, половой.
И третий инстинкт – это самосохранение, да? То есть прогноз – это у нас не инстинкт, это вызывание в себе тревоги. Вот, то есть у нас инстинкт самосохранения, то есть сохранение себя. Социальный – это сохранение в группе, и половой – это сохранение вида. И тут мы с вами призываем наш социальный инстинкт, да, и вообще для чего мы делаем большинство действий? Для того, чтобы нас похвалили. Когда человек находится в состоянии депрессивном, его хвалить навряд ли кто-то будет. Это нужно, наверное, окружающих подготавливать к тому, чтобы надо хвалить человека, да, по малейшему шагу, вот он что-то сделал, и уже это поддерживать, потому что для человека, который охвачен депрессивными мыслями, даже какой-то малейший шаг – это уже подвиг. И здесь нужно отметить, да, то есть мы закрепляем, человек что-то делает, мы его хвалим. То есть если он еще что-то будет делать, значит, он будет ждать похвалы, и это будет для него как момент положительного подкрепления, получения чувства удовольствия. И так как со стороны помощи ждать приходится редко, так как наш социум говорит о том, что ты сначала приведи себя в порядок, ты сначала начни что-то из себя представлять, а потом мы уже тебя примем. Вот у меня была одна знакомая, председатель тоже одной из местных организаций, вот, и она говорила, что прежде чем вступить в организацию, человеку надо сначала с психологом поработать, потому что он еще не готов к тому, чтобы вступить в ряды общества слепых. Ну вот, честно сказать, у меня немножко другое мнение, как бы общество слепых, наверное, и нужно для того, чтобы человека вывести из депрессивного состояния. Но общество обычно, да, реагирует так, то есть ты грустный, ты ничего из себя не представляешь, ты постоянно ноешь, что мы будем тут с тобой возиться. Ты сначала себя приведи в порядок, а потом уже и приходи. И далее, раз нам неоткуда ждать, да, вот этой похвалы, нам нужно хвалить себя самим. То есть на самом деле это же нам надо выйти из депрессивного состояния, да, нам надо закрепить положительное вот этот момент, положительное подкрепление, и мы начинаем себя хвалить. Мы встали по будильнику, молодцы, потом спустили ноги с кровати, как замечательно мы это сделали. Мы встали, отмечаем, что мы встали не как раскоряка там какая-то, а заскочили с кровати, допустим, там как-то красиво, может быть, повернулись. Это вот себе отмечаем, себя подхваливаем. Да, какой вкусный чай, кофе мы сварили. Там, может быть, мы себе кашу сварили вкусную. Может быть, мы там себе прическу хорошую сделали. Да, это все отмечаем. А вышли на улицу, да, как мы быстро прошлись по какому-то маршруту, да, по нам нужному. Вот, как мы при этом, может быть, кому-то расшаркались, кому-то улыбнулись, кому-то что-то сказали, мы пришли на работу, как хорошо мы бумажки переложили с одной стороны в другую. Вот, мы начинаем себя хвалить, да? Тоже у меня вот была одна знакомая, она и интересно делала. Вот, она себя успокаивала в третьем лице, когда у нее что-то происходило. Она говорила: ну не переживай, Катенька, не волнуйся, Катенька, все будет хорошо. Мы вот сейчас с тобой напишем вот эту вот бумажку, и все наладится. Вот. И у нее действительно получалось выходить, да, из этого тревожного состояния, она начинала каким-то образом действовать. Дальше мы уже с вами говорили о том, что чтобы выйти из депрессии, нам нужно совершать какие-то мелкие дела, да. То есть, чтобы совершать их размеренно, нам нужно с вами составить график. То есть мы себе составляем график на день. Я вот предлагаю вам после занятия, так сказать, инвентаризировать то, что вы делали вчера, например, да, подумать о том, что вы вчера делали, о том, что можно назвать делом, что нельзя назвать делом, были ли у вас какие-то свободные места, которые можно было бы чем-то занять. То есть все ли вам понравилось во вчерашнем дне, или вы бы туда еще что-то добавили? Может, вы считаете, что какое-то время, вот какой-то кусочек времени вы провели не так, как вам хотелось? Может быть, можно это все поменять? То есть мы составляем расписание и смотрим, где у нас лакуны, и их заполняем. Также следующий пункт, который вытекает из этого, это искать себе дела. Ну, наверное, можно назвать это подвигом, да, но подвигом не в плане таким героическим, а в плане спонтанным. То есть мы же привыкли с вами действовать по тем механизмам, которые у нас есть, а мы сейчас вот этим действием, мы вот порвем вот эти механизмы, да, и совершим что-то не такое. То есть вот мы сейчас придумали, допустим, там, ну, не нужно нам идти в какой-то парк, а мы все равно туда пойдем, просто потому что нам это придумалось. Нам вроде бы и не нужно там третий сорт чая себе купить, а мы пойдем и купим. Мы там, допустим, вспомнили, что там вот есть где-то какое-то дерево, которое нам когда-то нравилось, да, ну не нужно нам идти к этому дереву, еще раз там его обсматривать, общупывать, а мы вот туда пойдем. Нам вот придумалось покормить кошек бездомных, и мы это делаем не потому, что кошки голодные, а потому, что нам так придумалось. И таким образом мы с вами уходим от мировоззрения депрессии, да, то есть депрессия говорит о чем? То есть мы совершаем дела либо когда это кому-то надо, либо когда это имеет смысл. Если депрессия у нас говорит: да не делай, это бессмысленно, мы говорим: да мы не ищем смысла в этом деле, мы просто его делаем, чтобы поднять себе настроение. Механизм здесь такой, то есть при том, как у нас совершаются какие-то мелкие действия, да, у нас поднимается уровень серотонина. Вот. И мы когда совершаем, мы поднимаем уровень серотонина, и к концу дня у нас уже депрессия развеивается этим способом. То есть мы не ищем никакого особого смысла в этих действиях. Они, может быть, никому и не нужны, кроме нас, да, но мы все равно их совершаем. И последним пунктом, наверное, будет отношение, изменение отношения к событиям, да? Вот как думаете, события вообще в мире, они окрашены как-то или никак не окрашены?
Наверное, как-то окрашены.
Они как-то окрашены для нас, они как-то окрашены нами, да? Но вообще в процессе мироздания, если подумать про события, они нейтральны. И мы можем окрашивать. Мы об этом, кстати, говорили или на первом, или на втором занятии, уже не помню. Мы их окрашиваем. То есть одно и то же событие для разных людей, оно может быть негативным, может быть позитивным, да? Есть, конечно, события, которые, наверное, для большинства людей будет или негативным, или позитивным, но опять-таки найдутся у нас исключения. Именно мы окрашиваем события с помощью эмоций, понимаем важность или неважность этих событий. Поэтому, да, последним пунктом будет понимать, что все события, они нейтральны. И как мы их для себя окрасим, так, собственно, мы и будем воспринимать этот мир, да? Итак, на сегодня мы будем завершать. И у меня сейчас к вам вопрос, да, есть ли ко мне какие-то вопросы, комментарии, может быть, предложения? Никаких вопросов нет?
Да нет, все понятно, спасибо.
Угу, тогда у меня будет к вам финальный стандартный вопрос, да. Было ли то, что зацепило, было ли то, что зашло, то, что вы взяли для себя, то, чем, возможно, вы будете в дальнейшем пользоваться. Начнем сверху списка. Вот тут есть участник без имени. Давайте с вас начнем. Кто у нас без имени зашел? Участник без имени решил ретироваться. Дальше у нас первым пунктом теперь получается боюсь ударение не туда поставить. Алишер или Алишер. Нет, не на месте. Людмила тоже написано не на месте.
Так, теперь дальше я.
Угу.
Ну, меня немножко удивил тест, который мы делали. И я, честно говоря, думал, что у меня депрессия более сильно выражена, чем вот по результатам теста оказалось. Это удивительно.
Ну, во-первых, тест не является прямо стопроцентной гарантией, да, что она есть или что ее нет. В принципе, можно попробовать другие тесты, можно попробовать соотнести те симптомы, о которых мы сегодня говорили, да, это 3 основных и 11 дополнительных. Можно по этому соотнести, да. Но в принципе, может такое быть, что мы чувствуем в себе больше вот этого депрессивного момента, чем есть. То есть вроде бы что-то есть в этом направлении, но в действительности депрессивный момент выражен слабо. Хотя, опять же, повторюсь, я вот, допустим, считаю, да, что тест – это повод для беседы. Это ни в коем случае не окончательный диагностический материал. Дальше Николай.
Всем добрый день. Ну, да, полезно, как говорится, покопаться в себе и как-то под профессиональным взглядом начинаешь, да, более правильно оценивать свою личность. Поэтому спасибо, полезно. Полезно очень, да.
Угу. А что-то конкретное, может быть, зацепило или нет?
Ну, меня интересует, да, нет, конкретно все цепляет. Ну, вот тесты это здорово, и причем что либо увериваешь в свои силы, да, либо какой-то вопрос для себя ставишь. Так что вот сегодняшнее тестирование тоже было очень даже полезным. Ну и про антидепрессанты, ну и то, что мы повторяем, как бы пройденный материал цепляем, да, повторяем.